так как от здешнего худого воздуха и от соленой воды, особенно же при настоящих жарах, в людях болезни умножаются, и здоровье в слабость приходит, так как лошади беспрестанно падают, и живые, вместо того, чтобы поправляться ежедневно в худшее состояние, приходят. И нельзя надеяться, чтобы армия, оставаясь здесь, пришла в лучшее состояние, то необходимо здешнее место оставить, идти к Днепру, где лучший воздух, добрая вода и ближнее получение провианта. Так как для входа в Крым регулярному войску с артиллерией и обозами другого пути нет, как через Перекопскую линию, а напротив того татары могут всегда перебираться, минуя эту линию, через Гнилое море, и так как в крепости Перекопской регулярному гарнизону за недостатком хорошего воздуха и воды и за несвободным сообщением быть трудно, то Перекопскую крепость и каланчи до подошвы разорить и подорвать, а пушки и амуницию с собою взять. Миних двинулся с армию к Днепру, складывая вино отступления на Лиси, который долго не присылал ни войска, ни провианта. Но Лиси писал: «Я, как прибыл под Азов, то начал изыскивать всякие способы отправить провиант водою и сухим путем. Но галеры не могут пройти в море, да хотя бы и прошли, то негде им пристать в Крыму. Сухим путем нельзя было послать за неимением лошадей, телег и до взятия Азова людей. Я много раз писал об этом в кабинет и к самому фельдмаршалу Миниху писал, чтобы не надеялся на присылку от меня провианта. Что же касается распоряжения его, чтобы я по взятии Азова шел к нему с полками, то по выступлении из Азова турецкого гарнизона 4 июня отправил я к нему генерал-лейтенанта графа Дукласа через Изюм с двумя драгунскими полками. С 27 июня по 2 число августа, 35 дней, дал я солдатам отдохнуть, а между тем приготовлял их к походу. Они же разрывали около города шанцы и опроши и исправляли другие нужнейшие работы. 2 августа, выбравши лучших и здоровых пехоты 5000 человек, до 300 конных и снабдив их на 2 месяца провиантом, отправил к Перекопе через степь, как вдруг получают фельдмаршала Миниха уведомление, что он отошел от Перекопи, и я должен был идти для соединения с ним к Изюму. Миних разместил полки на зимние квартиры, но при этом велел им быть в готовности к походу, так, чтобы могли выступить в 24 часа по получении приказа. Фельдмаршал осень и зиму занимался укреплением важнейших мест на Украине. Запорожская сеча, 2 ретраншемента при Самаре приведены были в оборонительное положение, так что без формальной атаки неприятель не мог им ничего сделать. Запорожские казаки письменно обязались зимовать в сече в количестве от 2 до 3 тысяч человек. Васильков обведен был ретраншементом. В Киеве крепостные работы производились ежедневно, и в декабре оставались неукрепленными только некоторые отдаленные монастыри. Миних очень ценил здоровое, выгодное положение Киева, поэтому хотел сосредоточить при нем корпус в 20 тысяч и больше, построить магазины и несколько казарм. Татары иногда прорывались через линию, и хотя им не позволяли больших разбоев, но, естественно, рождался у некоторых вопрос. К чему же служил поход фельдмаршала Миниха в Крым? Поход, в котором была потеряна, как считали, почти половина армии. И все по нераспорядительности главнокомандующего, потому что от неприятельского оружия погибло не более 2000 человек. Миниха упрекали, зачем он выступил в поход в самое неудобное время года, зачем повел войско на авось в одном предположении, что оно может кормиться насчет неприятеля. Кроме того, Миниха упрекали в жестокости относительно солдат. Вместо того, чтобы идти ночью или выступать за несколько часов до рассвета в прохладное время, войско выступало в поход несколько часов спустя по восходе солнца, что страшно развило болезнь. Усталость и жара так изнуряли солдат, что некоторые падали мертвыми на ходу. Наконец, к большому несчастью, между генералами господствовало несогласие. Принц Гессен-Гомбургский, которого упрекали в лени и нерадении, скучал тягостями похода и позволял себе дурно отзываться о главнокомандующем не только пред офицерами, но даже пред солдатами. Оказывая сожаление к ним, он внушал, что виноват во всем фельдмаршал, который, без сомнения, хочет поморить их всех от голода и усталости. Эти внушения усиливали неудовольствие войска, которое начинало роптать при малейшей усталости. Принц привлек на свою сторону некоторых генералов, и, между прочим, Магнуса Берона, и под Бахчисараем предложил им воспротивиться приказаниям фельдмаршала, если тот предпримет дальнейшее движение, и если Миних будет упорствовать в своем решении арестовать его и передать команду старшему по нем, то есть ему, принцу. Генералы не согласились на это предложение, и принц должен был удовольствоваться тем, что написал обер-камергеру Берону жалобу на Миниха, а Берон переслал ее в оригинале Миниху, и легко понять, какие после того установились отношения между Минихом и принцем. Выход армии из Крыма с огромными потерями, ссора между генералами, дурные вести из Персии, медленность Австрии в исполнении своих обещаний – все это сильно тревожило императрицу. Ее тревожное состояние всего лучше видно из следующего письма к Остерману. «Андрей Иванович, из посланных вчерашних к вам рапортов и челобитной, из письма, которое он пишет к обер-камергеру, довольно усмотришь, какое несогласие в нашем генералитете имеется. Через это не можно инако быть, как великий вред в наших интересах при таких нынешних великих конъюнктурах. Я вам объявляю, что война турецкая и сила их меня николи не покорит. Только такие кундувиты, как ныне главные командиры имеют, мне уже много печали делают, потому надобно и впредь того же ждать, как бездушно и нерезонабельно они поступают, что весь свет может знать. От меня они награждены не только великими рангами и богатством, и вперед им я своей милостью обнадежила. Только все не так. Их поступки не сходны с моей милостью. Того ради принуждена буду другие меры взять, и через сие вам объявляю. Первое. Нам одним турецкое государство вовсе разорить или сгубить невозможно будет. И нынешнего года довольно это показало наше войско. Как люди и лошади пропали, хотя на будущий год она, армия, и будет комплектована, только это все люди молодые будут. Второе. По всем видимостям, Персия мир с ними, турками, хочет делать. Третье. Видеть по всем их, австрийцев, делам, что они своим обнадеживанием нас довольствовать хотят по ведомостям. Они свое войско по винтер-квартирам распускают. Четвертое. Теперь надобно рассудить и требую вашего совету. Первое. Что при таком несогласии нашего генералитету делать и как им знать дать о их поступках, которые не только касаются до наших интересов, но и до чести нашей? Второе. Прудской трактат был великий вред и бесчестие нашему государству, который в ту пору от нужды был делан, и ежели такой способ найдется, чтобы этот трактат уничтожен был, также старые наши границы присовокупить, не лучше ли войну прекратить, только как в том деле зачинать, то мы на ваше искусство и верность надеемся. Вы можете обнадежены быть, что я вас и фамилию вашу николи в своей милости не оставлю, и желаем вам скорого здоровья и пребываю в милости. Не знаем, к кому относится выражение императрицы из письма, которое он пишет к обер-камергеру. Кто это он? Принц Гомбургский или Миних? Потому что и Миних написал к обер-камергеру сильное письмо по следующему случаю. Фельдмаршалу Лиси по возвращении из Азовского похода дано было приказание собрать точные сведения о состоянии Миниховой армии. Миниха это взорвало, и 9 октября он написал императрице. «Принимая в соображение, какие неусыпные старания и труды без упущения времени требуются от командующего армию, дабы высочайший интерес вашего величества утрачен не был, я принужден всенижайше донести, что слабость здоровья моего вседневно умножается и отнимает надежду исправлять надлежащим образом веренное мне дело. Поэтому всеподданнейше прошу ваше императорское величество поручить команду над армией фельдмаршалу фон Лиси, а меня тон и уволить, ибо я не в состоянии нахожусь тех трудов, которые до ныне со всевозможной ревностью нес, более продолжать». Анна отвечала 22 октября. «Господин генерал-фельдмаршал, в сих днях получили мы вашу челобитную, в которой вы об отпуске своем и службы нашей просите. Мы не можем вам утаить, что сей ваш поступок весьма нам оскорбителен, и толь наипаче к великому нашему удивлению служить имеет, понеже не надеемся, что в каком другом государстве слыхано было, чтоб главный командир, которому главная команда всей армии поручена, во время самой войны, когда наивящая служба от него ожидается, государю своему так поступить похотел, особливо еще без всякой законной праведной причины и еще с употреблением таких чувственных толкований, как вы в письме своем к нашему обер-камергеру употребляете. Подлинно, что мы по нашей к вам всегдашней милости и положенной на вас совершенной конфиденции никогда того от вас ожидать не имели. Мы же и ныне еще уповаем, что вы сие свое намерение не токмо вовсе оставите, но такожде верным и усердным продолжением службы вашей и нам повод и причину к неотменному продолжению нашей к вам милости подадите. Якож вы в таком случае на онную и о том обнадежены быть можете, что мы во всем такие учреждения учиним, что ни вам и никому в службе нашей какая обида учинена была, что мы вам во всемилостивейшую резолюцию объявить запотребно рассудили, но которое неотменное исполнение ожидая, прибываем к вам нашу императорскую милостью благосклонны. Анна». Миних отвечал 9 ноября длинным письмом. «Ожидая, что ваше величество соизволение, что ни Миних и никто другой не потерпит обиды, непременно исполнено будет, всенижайше благодарствую, что онным всемилостивейшим писанием пожаловать мне, нижайшему, в нынешних печальных обращениях ободрение предать соизволили. И как никто вашего величества высочайшему соизволению противиться не может, так и я, онное, при всяком случае за законное приемлю, и за великое, и за совершенное счастье причитаю такой великой, богоизбранной и беспримерной монархине, как ваше императорское величество, всеподданнейше служить. Так как во время войны благополучие государства зависит отчасти от армии, то командующему генералу от всех пристрастий и честолюбия и своего прибытка совершенно свободно быть должно, и как самому о себе, так и о происходящих событиях неленностное рассуждение иметь, может ли он такую важную должность настоящим образом исполнить. В противном случае лучше от такой команды удалиться, нежели рисковать славой своей государыни и государственным интересам. Достопамятнейшая победа, которую греки получили над персами, приписывается благоразумному воздержанию генерала Аристидес, который товарищу своему Милциадию команду уступил, через то Греция от сильного неприятеля освободилась, Таким образом, успех армии зависит от нераздельной команды. Граф Монте-Кукули во время французской войны 1674 года признал за лучшее удалиться от команды, чем ее делить с курфюрстом Бранденбургским, который начальствовал над остальным немецким войском. В наше время, во время шведской войны, граф Шуленбург команду уступил графу Флемингу и получил от короля Августа увольнение от службы. В последних итальянских войнах граф Кенигсек уступил команду над цесарским войском графу Валису. «Ваше императорское величество, потому всемилостивейше рассудиться изволите, что всенижайшим требованием увольнения от службы я не имел ничего более в виду, кроме одного охранения вашего величества славы и интереса, что мне никогда всем, так и в будущем веке, в предосуждении быть не может. Я лучше хотел оставить 36-летнюю тяжкую службу и уступить славную команду своему товарищу, нежели хотя малым, чем вашего величества, высочайшую славу и интерес уронить, от которого своего принципия никогда не отстану, ибо от него зависит счастливое ведение начатой ныне войны. Командующему над армией генералу надобно быть, во-первых, сильным и здоровым, второе, от вашего величества всемилостивейшую конфиденцию и при армии достаточный кредит иметь. Третье. Надобно ему быть свободно от всяких неприятностей, ибо и без того команда лежит на нем тяжелым бременем. Что касается моего здоровья, то известно, что в прошлом году в Полтаве я был болен горячкою. В апреле месяце этого года по возвращении из-под Азова заболел сильную лихорадкою, едва получил облегчение, выступил с охотой в крымский поход, где отнялся у меня левый бок, так что почти во всю компанию меня принуждены были снимать с лошади. По окончании похода в таком находился бессилии, что не без труда мог на ногах стоять. И хотя по печеньям присланного по всемилостивейшему вашего величества ко мне милосердию доктора, мне теперь получше, только боюсь, чтоб почти не впасть мне в бессилие. При армии вашего величества команда в таком разделении имеется, что генералитет и офицеры в несоединенном на меня уповании состоят, так что во многих требующих быстроты случаях намерения мои не могут быть приведены в исполнение. Притом некоторыми из кабинета вашего величества указами приведен я был в немалое сомнение, что вашего величества высокая ко мне конфиденция предпрежним умолилась». Особенно было мне прискорбно, что указы приходили в такое время, когда я, не оставляя армии ни одного часа, из Крыма, из Бахчисарая, куда никогда никакой неприятель не проникал, вывел ее обратно с немалую викторию, взятую неприятеля артиллерию и пленными. И так как разделенная команда к успешному действию никогда вести не может, а я никому никогда не завидовал, то и просил без всякого сомнения поручить главную команду товарищу моему, генерал-фельдмаршалу Лиси, одному. А Лиси писал 8 октября. «Понеже я с начала отбытия моего в Польшу уже 4-й год в домишке моем не бывал и бедной фамилии моей не только не видал, но за отдалением и мало писем получал, паче же дети мои одни без всякой науки, а другие без презрения находятся, того ради, ваше императорское величество, приемлю дерзновение утруждать, чтоб нынешнее зимнее время соизволили от команды меня уволить в Ригу». Но вместо увольнения в отпуск фельдмаршал получает выговор за несоблюдение предписанной тайны, тогда как тайны, по его убеждению, ему не предписывалось. Он отвечал: